Я сразу скажу, что то, о чем я буду рассказывать, то, что я буду описывать, основывается на моих наблюдениях прежде всего за ходом законотворческого процесса, за тем, как меняется и по каким причинам меняется российское законодательство, а также за в целом поведением коллективной бюрократии, кадровой политикой и, соответственно, теми решениями, которые принимаются и имплементируются государственным аппаратом. Преимущественно я буду говорить о гражданской бюрократии, поскольку она, скажем так, легче изучаема, я в этом больше понимаю, но когда я буду говорить о расширенной бюрократии, о большой бюрократии, которая, собственно, управляет Россией на практическом уровне, то вооруженная бюрократия, силовики будут подразумеваться тоже. А я рада была услышать целый ряд своих наблюдений, также из уст коллег, которые до меня выступали, в частности, вот то, о чем говорил Иван Крастев, загадочное отсутствие продвижений, загадочное отсутствие кадровых перемен, которых можно было бы ожидать в военной ситуации, это тоже, скажем так, мне видно довольно наглядно. Итак, год назад мы говорили с вами о том, что война, которая стала такой же неожиданностью внутри страны, как и во мне, а может быть и большей, поставила российский правящий класс вот в эту вот чрезвычайную, непривычную для них ситуацию и заставила их делать то, к чему они не приспособлены и к чему они особенно не готовились. Можно было видеть некоторые признаки и того, что называлось на российском официальном языке национализации элит, и, конечно же, ужесточение всего законодательства о публичной сфере, о выборах, о СМИ, об общественных организациях, о массовых мероприятиях, которые меры теперь задним числом выглядят как подготовка к большой войне, в которой участвовали вот эти самые широкие круги правящего класса. Но здесь я соглашусь с Кириллом Юрьевичем, эта логичность во многом возникает постфактум. То есть если бы войны не случилось, а ее могло не случиться, то мы бы эту прямую линию так не проводили. В любом случае, если кто-то и имел такой стратегический замысел, то очевидным образом не делился им не только с обществом, но и с самими, например, правительственными кругами. В общем, стало очевидно, что даже высшие руководители в правительстве и, видимо, в администрации президента не представляли себе ни масштабов вторжения, ни продолжительности той войны, которая вслед за этим наступит. А тем не менее, с этим первым шоком как-то система справилась, и мы с вами видели уже год назад, что парадоксальным образом наиболее эффективными рабочими ее частями стали совсем не те, кем система максимально, так сказать, гордилась, с кем она себя ассоциировала и на кого она тратила больше всего денег, а преимущественно гражданское чиновничество, финансово-экономические власти, которые продолжают и год спустя поражать мир своей компетентностью, и в том числе региональная и муниципальная бюрократия, которая, как и в ковид, получив дополнительный груз ответственности, если не полномочий в связи с чрезвычайной ситуацией, сумела предотвратить и административный коллапс, и в случае с ковидом коллапс здравоохранительной системы, и, соответственно, какую-то такую очевидную дисфункцию, которая могла бы случиться и сразу после войны, и второй раз с объявлением мобилизации. Я здесь соглашусь также с предыдущим докладчиком Иваном Крастевым. Действительно, и легислативные, и административные управленческие практики ковида мы увидели потом и продолжаем видеть в управлении страной в условиях специальной военной операции. Давайте попробуем суммировать, что это за такие практики. Значит, это с одной стороны парадоксальная федерализация, то есть спускание ответственности на уровень ниже. Это случилось, когда произошел ковид, и тогда основная ответственность за антиковидный, антипандемический менеджмент была возложена на губернаторов, на региональные власти. Вам там на местах виднее, как надо себя вести. При этом, еще раз повторю, они получили в ряде случаев дополнительное финансирование, но не дополнительные полномочия. То есть федеральная власть попыталась, опять же, прошу прощения у переводчиков, здесь разыграть сказку про вершки и корешки, то есть забрать себе оставить себе все полномочия и забрать себе все успехи. В случае с пандемией это было, например, быстрое создание достаточно эффективной вакцины, а всю ответственность и всю непосредственную работу и, соответственно, всю ответственность за возможные неудачи возложить на региональные власти. Как мы видим это в случае с военным временем? Мы видим, как и проведение мобилизации во многом работы региональных властей, полностью работа региональных властей – это взаимодействие с встревоженными, напуганными и недовольными гражданами. С ними встречаются губернаторы. На места обстрелов в Белгородской области ездит губернатор, который в этом регионе представляет вообще единственное хоть какое-то лицо власти. Никакие федералы там ни в каком виде не появляются. Более того, когда мобилизация в своей активной фазе была достаточно быстро свернута, а я напомню, что она продлилась всего 3 недели, с 21 сентября по 17 октября. По ощущениям это было гораздо дольше, но вот фактически уже 17 октября мэр Москвы выступил с публичным заявлением о том, что мобилизация закончена. Так вот, когда мобилизация была довольно быстро свернута, потому что, как теперь мы видим задним числом, для системы она оказалась почти непосильной, набор людей стал осуществляться другими средствами, преимущественно рекламой и принуждением, комбинацией одного и другого, граждан к заключению контрактов с Министерством обороны. И это тоже задача, с одной стороны, губернаторов – дать столько людей, сколько им было выдано по заданию из Москвы, а с другой стороны, работодателей. К работодателям такого рода зловещие KPIs тоже приходят. То есть с каждого предприятия сколько-то людей должно быть предъявлено, должно быть представлено. Эта политика привела к интересным последствиям, потому что здесь мы не столько имеем дело с, скажем так, мобилизацией тоталитарными средствами, сколько с какой-то такой странной рыночной политикой покупки работников для войны. Поэтому, например, богатые регионы рекламируют свои контракты в регионах бедных. Например, Москва в Рязани или Воронеж в Ленинградской области. Это напоминает, например, другую менее зловещую рекламную кампанию, когда в Киргизии набирают работников на предприятие военно-промышленного комплекса в Татарстане. Соответственно, рекламные объявления на киргизском языке: «Приезжайте работать на заводе в Алабуге». Такая политика, среди прочего, привела к тому, что уровень доступной военной рабочей силы выровнялся между регионами богатыми и регионами бедными. То есть, еще раз повторю, это очень рыночная ситуация, я обращаю на это внимание, потому что это вообще характерно для того, как российский режим ведет войну. Иван Крастев только что сказал, что западные наблюдатели преувеличили степень его коррумпированности и влияние этой коррумпированности на политическое поведение, но я должна сказать, что из этого не следует делать вывод о том, что режим более идеологизирован, чем кто-то думал. Он действует, еще раз повторю, извращенно-рыночными, парадоксально-рыночными методами, не призывая людей мобилизоваться из-за идеи, не обращаясь к ним, как Сталин обратился 21 июня, как к братьям и сестрам, а рекламируя высокооплачиваемую, если и рискованную, работу. Итак, это первое сходство управленческих практик, пандемийных и, соответственно, военных. Второе, то, что мы видим и в пандемию, и в последние полтора года, это, опять же, некоторая парадоксальная либерализация правил, в особенности на низовом уровне. И в пандемию, и во время войны гражданам предоставлена возможность выживать так, как они умеют. Поэтому, например, с началом войны был принят целый ряд законодательных мер, которые разрешают параллельный импорт, ослабляют, например, авторские и патентные права для того, чтобы Россия могла обходить санкции, но и для того, чтобы граждане могли, скажем так, кормить, одевать и развлекать друг друга и сохранять видимость товарного изобилия за счет законных или полузаконных ввозов товаров из разных других стран, потому что для правящего класса было ясно, что нельзя ни в коем случае демонстрировать людям пустые полки, демонстрировать людям товарный дефицит и таким образом создавать у них ощущение, что бытовая рамка их жизни каким-то образом искажена. А я здесь обращу внимание еще вот на какое обстоятельство. В каждом обществе есть свой набор страхов и, соответственно, свой набор поводов для недовольства. Например, насколько я понимаю, в европейских странах инфляция является таким вот пугалом, и, соответственно, контроль над инфляцией является в некоторой степени фетишем. А для местных управленцев, потому что они знают, что люди очень обращают на это внимание. А в России тоже не любят повышающиеся цены, это понятно, никто их не любит, но они воспринимаются как гораздо более естественное явление. Российский страх – это вот как раз пустые полки, товарный дефицит, призрак позднесоветского бытового убожества. Соответственно, власти знают об этом и предотвращают эту ситуацию и до сих пор успешно предотвращают эту ситуацию разными методами. Вот в этом отношении мы видим еще одно очевидное сходство между пандемией и периодом СВО. Третий элемент, который как раз относится к непосредственно уже к бюрократической рутине, скажем так, к бюрократическим управленческим практикам, это создание разного рода координационных органов, иногда при правительстве, иногда, как это было во время пандемии, при Госсовете, посредством которых осуществляется межведомственное взаимодействие и координация, и посредством которых, например, региональные руководители могут делиться своими там лучшими практиками того, как они справляются с этой ситуацией. Вот этот вот второй элемент, так сказать, губернаторской межрегиональной координации был более заметен во время пандемии. Это была рабочая группа при Госсовете, возглавлял ее Собянин, Москва была поставлена в качестве такого образца. А во время СВО мы этого видим меньше, но вот координационные органы, которые находятся при правительстве, возглавляются премьером, и которым, например, поставлена задача обеспечения работы военно-промышленного комплекса и наращивания военно-промышленного производства, это мы видим, опять же, сейчас довольно с большим уровнем сходства с тем, что мы видели во время пандемии, когда таким же образом вот эта вот рабочая группа при правительстве занималась координацией антипандемийных мер по всей стране. В этом смысле правительство и правительственная бюрократия увеличивают свою полномочность благодаря этим чрезвычайным ситуациям. Мы слышим в связи с этим даже парадоксальным образом некоторые, в том числе публично высказываемые недовольство премьером. Почему? Потому что он уж очень явно сторонится военной повестки. Извне России это может показаться странным, как высшие российские чиновники могут отстраняться каким-то образом от войны и всего того, что вокруг нее происходит, но изнутри страны это различие довольно заметно. Проще говоря, кто переодевается в камуфляж и ездит на ленточку или за ленточку, как это называется, а кто старается всячески от этого отстраниться. Мы видим минимальную такую, так сказать, военную активность со стороны главы правительства, со стороны мэра Москвы и ряда других, как правительственных чиновников, так и довольно многих губернаторов, в том числе тех, которые совершенно не ассоциируются с чем-то антивоенным, например, губернатор моей родной Тульской области тоже особенно не, букву Z по всей области не развешивает, при том, что Тульская область вся, в общем, сконцентрирована вокруг как раз военно-промышленного производства. Но именно, может быть, по этой причине то ли нет необходимости, то ли нет желания как-то вот, так сказать, себе на лбу рисовать букву Z и массовать население на какие-то такого рода активности. В связи с этим далее, что мы видим, как нам кажется, происходит? Вот эта самая гражданская бюрократия, которая действительно считает уже теперь и сама, что она именно удержала страну от какой-то катастрофы, что ей режим обязан своим выживанием. Ожидает, посмотрим, есть ли в этом наивность или наоборот какое-то понимание политических процессов, ожидает, что и президент это видит, и что после президентских выборов они каким-то образом будут за свою одновременно лояльность и эффективность вознаграждены. Эти странноватые на посторонний взгляд ожидания описываются в тех кругах, где это обсуждается, термином «перерассадка». Логика там следующая. Мы не предали президента, как Пригожин, и мы не подвели его, как военные. Мы, наоборот, помогаем так сказать, во-первых, держать крепкий тыл, а последнее время даже и налаживать непосредственно военное производство. О чем идет речь? Речь идет о том, что в рамках вот этой вот межведомственной координации и в исполнении различных президентских поручений технократы, управленцы пришли в том числе и на военное производство для того, чтобы улучшить там менеджерские процессы, для того, чтобы, проще выражаясь, можно было производить больше снарядов. Вот смотрите, военные не справлялись, а мы справляемся, мы помогаем президенту. По-настоящему он это каким-то образом, опять же, после президентских выборов 2024 года поймет и оценит. Какой-то элемент wishful thinking, конечно, в этом есть. Я помню очень хорошо такого же рода ожидания перед выборами 2018 года, когда писались различные программы для очередного срока президентского, и когда предполагалось, что вот после-то выборов руки будут у президента развязаны, не очень понятно, чем они связаны до этого, но тогда они развяжутся окончательно, и он сделает вот эти все замечательные вещи, которые он, конечно, хочет сделать, но просто до сих пор было недосуг. Как обычно бывает, в этих описаниях есть какая-то доля реальности. Действительно, именно это, этот сектор государственной машины показал себя наиболее функциональным. Но является ли в связи с этим он объектом каких-то будущих благодеяний со стороны именно политического руководства, со стороны высшей власти? Возвращаясь к той мысли, которую уже высказал Иван, тому наблюдению, которым он поделился, действительно, за эти полтора года не только не произошло никаких кадровых изменений, но мы видим также и совершенно очевидную приостановку внутри элитных репрессий, которые так быстро и масштабно шли до начала войны. Больших процессов, антикоррупционных ли, или против, я не знаю, предателей Родины и шпионов, или чисток в классическом советском смысле этого термина, мы не наблюдаем. Есть какие-то мелкие достаточно хватания и посадки. Пожалуй, самого заметного из того, что произошло после войны, я бы назвала репрессии против заместителей министра информатизации и цифрового развития. Вот в этом министерстве действительно происходят и задержания, и аресты, что-то там такое делается, но в остальном мы видим только завершение процессов, начатых до войны, таких как дело Магомедовых, дело Арашуковых, а вот Абазов еще сидит, но тоже, видимо, досидится до какого-то суда. Новых явлений такого рода, например, посада губернаторов, или даже снятие губернаторов, или еще чего-то из того, к чему мы уже привыкли, начиная с 2016 года, мы не наблюдаем. Недовольство по этому поводу, не по поводу отсутствия посадок, а по поводу вот этого очевидного противоречия между войной, которая должна была бы, подобно революции, по известному выражению, принести 100 тысяч новых вакансий, но не приносят ни одной. А недовольство это мы слышим и в радикально-патриотических кругах, которым еще позволено разговаривать, и, в общем, оно заметно и в самом управляющем классе. Еще одна вещь, которая не произошла, не появился карьерный лифт через новые территории. Ожидания такие были, предполагалось и декларировалось, скажем так, Кириенко и его сотрудниками, что теперь для того, чтобы сделать карьеру в России, нужно будет съездить на так называемые новые территории и там показать себя достойно. Мы не видим таких примеров. Мы видим двух новых губернаторов, это Омск и Чукотка, которые действительно буквально на 3 месяца были привезены. Один, по-моему, в Херсонскую область, а другой в Запорожскую, и тут же забраны обратно. Но регионы, которые им достались, завидными никак назвать нельзя. Все значимые территории, на которые могли бы претендовать вот эти вот новые выдвиженцы войны, заняты теми людьми, которых уже никак не сдвинешь. Система остается собой, она остается крайне консервативной. Не для того они начали войну, эти наши государственные старцы из Совета Безопасности, чтобы продвигать какую-то активную молодежь. Им эта активная молодежь, судя по всему, особенно ни для чего не нужна. Это вызывает, скажем так, определенное раздражение и на протяжении какого-то времени будет вызывать усталость у этих людей, которые сейчас поддерживают свою активность вот этими несколько искусственными размышлениями о том, как когда-нибудь их усилия будут замечены и вознаграждены. Время идет, никаких особенных вознаграждений не выдается. Вот этих вот донбасских асессоров, если можно придумать такой термин по аналогии с кавказскими асессорами времен Николая I, не случилось, не произошло. Действительно, можно поехать на эти территории электросварщиком и заработать 3 оклада, но поехать туда назначенцем и вернуться триумфально в Москву министром или хотя бы заместителем министра или губернатором Нижегородской области или Московской области нельзя, потому что, опять же, по известному советскому анекдоту, у генерала есть свой сын, а уже теперь и сын, и внук, и сам генерал никуда пока особенно не собирается. Чем я хотела бы завершить этот свой обзор, скорее того, чего не случилось за год, чем того, чего случилось? Я соглашусь с коллегами в том, что, видимо, пожалуй, основной задачей политического режима в связи с этой войной является ее рутинизация. И для социума, и для аппарата. Мы могли слышать это в наиболее декларативной форме на последнем послании президента Федеральному собранию. Я обратила бы ваше внимание на эту речь. Как-то мало кто обратил, собственно, так пристально в это вчитывался, но как-то для любителей это был довольно интересный текст. Он действительно был максимально далек даже от риторики патриотической мобилизации, хотя там были сказаны какие-то дежурные слова про то, что Запад на нас напал, но он всегда на нас нападал, а мы всегда от него защищались. Он никогда не перестанет стремиться погубить Россию. Россия никогда не будет Западом погублена. Это скорее какой-то такой, понимаете, инь-янь, которые в постоянном находятся друг с другом в враждебном взаимодействии, но никакого выхода из этой ситуации невозможно себе представить, ни победа одной стороны, ни победа другой стороны никак не визуализируется. Но после этого был произнесен текст, который, в общем, скорее похож на призывы такого феодального какого-нибудь князя итальянского государства к своим кондотьерам. Да, мы ведем войну, да, эта война нелегкая, но она вам выгодна, вам понравится. Вы заработаете на этом больше, чем раньше. У бизнеса открываются новые возможности, потому что Россия вовсе не изолируется, а Россия отворачивается от Запада, сотрудничество с которым было невыгодно, и теперь будет сотрудничать со всем остальным миром, который гораздо больше и который готов сотрудничать на равных, в отличие от плохого Запада. Поэтому у вас открываются новые возможности, господа бизнесмены. Возвращайте деньги с этого враждебного Запада сюда, в Россию, вы здесь озолотитесь. Соответственно, дорогой управляющий класс, у вас тоже открываются новые возможности, к России присоединяются новые территории, которые мы будем восстанавливать и которыми мы будем управлять. У нас будут большие проекты, у нас много денег, вы не пожалеете. И граждане, вам тоже, в общем, станет лучше. У вас будут социальные гарантии, у вас будут более высокие зарплаты. Значит, вот воевать тоже на самом деле выгодно. Поэтому, да, эта война, не пойми насколько, да, она ничем, похоже, не закончится, по крайней мере, мы не можем сформулировать, чем бы она могла закончиться, но на самом деле это в ваших же интересах. Вот такое сообщение. В завершении скажу, что принимать пропагандистский месседж за описание реальности опасно. Пропаганда для того, чтобы быть хоть сколько-то эффективной, должна как-то соприкасаться с реальностью, но никогда она ее полностью не отражает. Более того, она искажает ее именно в тех, скажем так, сегментах, которые, может быть, наиболее важны. Если мы сейчас говорим не об обществе, а именно об управляющем классе, о коллективной бюрократии, принимает ли она вот эту картину мира. Да, мы воюем, будем воевать неизвестно сколько, но в этом не только нет ничего страшного, а это даже и хорошо, вам же так лучше. Мне кажется, что сами вот эти ожидания каких-то перемен после выборов, которые ожидания непонятно на чем основаны, говорят о том, что терпение тут, в общем, не безгранично. Истончение этой ткани терпения не выразится в протестах. Это, я думаю, общий тезис и для общества, и для управленческого сословия. Но оно, истощение этого терпения, выразится в другом. В усталости материала, в саботаже в разных формах, вообще в исчерпании вот этого противоестественного военного адреналина и, соответственно, в исчерпании мотивации работать в таких, на самом деле, тяжелых и опасных условиях, в которых работают российские управленцы. Ну, про рост потребления алкоголя мы все уже слышали, это тоже один из печальных процессов, которые мы наблюдаем последние полтора года. Я не хочу сказать, что все российское чиновничество сопьется до такой степени, что станет не в состоянии работать, но это, скажем так, некоторая деталь в этой общей картине мира. Для меня, как для наблюдателя всего этого происходящего, вопрос состоит вот в чем. Им я хочу завершить, потому что у меня нет на него ответа. Докладчикам надо задавать вопросы. Я, наоборот, хочу закончить некоторым вопросом. Российский политический режим, вот эта вот персоналистская автократия на бюрократической основе, в общем, славится тем, что либо разрушает институты, либо искажает их, либо препятствует их созданию. Персоналистские автократии из всех видов автократий наименее институциализированы в силу самой своей этой персоналистской природы, то есть концентрации власти в руках, соответственно, персонали. В связи с этим вопрос, что переживет персоналистское правление, а мы присутствуем при финале долгого правления, финал тоже может быть долгим, но вряд ли кто-то думает, что у нас тут рассвет какой-то наступает. В общем, понятно, что это такая осень. Так вот, что переживет эту самую персоналию? Персоналистские автократии довольно часто оставляют хаос в качестве своего наследства, именно потому что при жизни они разрушали все институты и не давали им каким-то образом укрепляться тем, которые вырастали. Так вот, вот эта самая коллективная бюрократия с ее умеренной, но не нулевой эффективностью. Является ли она тем институтом, который останется потом, вот после этой самой своей персоналии, от которой они получают и импульсы, движущие их деятельность, но одновременно которая, вот эта персоналия, является для них источником хаотизации и опасности. Вот когда этого не станет, российская управленческая система будет выглядеть как курица с отрезанной головой, которая бегает кругами, а потом заваливается на бок. Или наоборот, мы почувствуем такой безмолвный вздох облегчения, вот наконец-то эти, значит, странноватые люди оставили нас в покое, теперь можно как-то худо-бедно, ну вот по выражению Кирилла Юрьевича, разобраться со своими делами, то есть как-то базово рационализировать наше, так сказать, бытие. И управленческое, и вообще социальное. Это вопрос для меня важный и для меня неясный. Понятно, что мы ответ узнаем в результате наблюдений, но если у коллег есть какие-то соображения по этому поводу, я была бы рада их услышать.